42. Ураган. Она — горячая штучка с рычагом в полу. Она — мой Форд 32-го, и в ней все по уму. Темными ночами завожу ее мотор, вспоминаю тебя и лечу во весь опор. Посмотри туда, видишь городские огни? Поехали, милая, мы будем с тобой одни.
Брюс Спрингстин.
К 5 часам вечера ураган накрыл Пенсильванию. Его истошный, полный снега вой оглашал весь штат от границы до границы. В магазинах не было почти ни одного покупателя, и большинство уставших, полумертвых продавцов благодарили матушку природу за такой подарок. «Подумаешь, остались без сверхурочных. В четверг», — говорили они друг другу, потягивая коктейли у каминов, «еще наверстаем упущенное». Матушка природа была не по-матерински сурова в тот вечер. Она обернулась старой и злобной ведьмой, которой глубоко плевать на Рождество. Она срывала мишуру с домов и швыряла ее высоко в черное небо. Она превратила большой вертеп возле полицейского участка в высокий сугроб. Богородицу с младенцем, овец и коз найдут только после оттепели в конце января. В качестве последней злобной проделки она свалила огромную 40-футовую ель, что стояла перед муниципалитетом. Ее кончик пробил большое окно и очутился прямо в кабинете налогового инспектора. «Подходящее место выбрала», — говорили потом многие. К 7 часам снегоуборочные машины перестали справляться с нагрузкой. В 7:45 по Мейн-стрит проехал большой автобус Trailways, за которым, как стайка щенят за матерью, плелся хвост из автомобилей. А затем улица окончательно опустела, если не считать припаркованных на ней машин, заваленных по бампер. К утру большая их часть полностью скроется под снегом. На пересечении Мейн-стрит и Бейзин-драйв болтался на ветру никому не нужный светофор. Раздался электрический треск, и огни потухли. В этот момент дорогу переходили 2 или 3 человека, вышедшие из последнего автобуса. Они подняли головы, переглянулись и поспешили дальше. К 8 часам, когда мистер и миссис Кэббот наконец пришли домой, к невыразимому облегчению Ли, по всем местным радиостанциям транслировали просьбу полиции штата не выходить из дома и держаться подальше от дорог. К 9 часам... Когда Майкл, Регина и Арни Каннингем, вооружившись бокалами с горячим ромовым пуншем, фирменным и всеми обожаемым коктейлем дяди Стива, собирались возле телевизора, чтобы посмотреть Скруджа Аластера Сима, выпавший снег полностью перекрыл отрезок пенсильванской скоростной автомагистрали длиной в 40 миль. К полуночи она будет перекрыта почти целиком. К 9:30, когда в пустом гараже Уилла Дарнелла вдруг вспыхнули фары Кристины, улицы Либерти-Вилля были совершенно пусты, если не считать изредка проезжавших по ним снегоуборочных машин. В безмолвном гараже взвыл и затих двигатель Кристины. Взвыл, затих. Рычаг переключения передач сам перешел в положение «драйв». Кристина тронулась с места. Электронный брелок, прикрепленный к солнцезащитному козырьку, едва слышно загудел, и в следующий миг этот звук потонул в вое ветра. Однако ворота его услышали, они покорно поднялись к потолку. В гараж ворвался вихрь снега. Кристина выехала наружу и плавно покатилась сквозь снег, похожая на привидение. Колеса четко и решительно резали снежный покров. Никаких проскальзываний, заносов и промедлений. Загорелся поворотник. Один подмигивающий янтарный глаз. Кристина повернула налево, в сторону улицы Джона Кеннеди. Дон Вандерберг сидел за письменным столом в кабинете отца на заправке. Вверх торчали его ноги и член. Он читал одну из отцовских непристойных книжек, глубокую и заставляющую задуматься историю под названием «Давалка Пэмми». Главная героиня Пэмми дала уже почти всем в городе, кроме молочника и собственного пса. И вот молочник наконец принес ей молоко, а собака преданно лежала на коврике у дивана. В самый ответственный момент раздался звонок. «Кого эта нелегкая принесла?» Дон оторвался от книги. Он звонил отцу в 6 вечера, 4 часа назад, и спрашивал, нельзя ли сегодня закрыться пораньше. Мол, все равно клиентов не будет. Электрическая вывеска и то больше денег сожрет, чем они заработают. Отец, который сидел дома, в тепле и уюте, и с удовольствием бухал, не разрешил закрываться раньше полуночи. «Если и есть на свете Скрудж», — негодующе подумал Дон, бросая трубку, — «то это его отец». На самом деле причина для гнева у него была всего одна, и очень простая. С некоторых пор он боялся оставаться ночью один. Раньше у него всегда была компания. Приходил Бадди, а к нему, как мухи на мед, слетались все остальные. Он заманивал их бухлом и коксом, но людей тянуло к нему и так. А теперь никого не осталось. Ни единой души. Только вот иногда Дону чудилось, что это неправда. Стоит поднять глаза, и вот они все. Посередке сидит Бадди с бутылкой техасской отвертки в руке и косичком за ухом. С одной стороны от него Ричи Трелони, с другой — попрошайка Уэлч. Мертвенно-бледные, как вампиры, они смотрят на него блестящими глазами дохлых рыб. Бадди поднимает бутылку и шепчет. «Выпей-ка, ублюдок, скоро и твой час придет». Эти видения бывали настолько правдоподобными, что у него тряслись руки и пересыхало во рту. Дон отлично понимал, что происходит. «Ой, напрасно они тогда разбили тачку морда пиццы. Всех, кто приложил к этому руку, уже настигла страшная смерть. Кроме него и Сэнди Гэлтона, который сел в свой старенький мустанг и укатил к черту на куличке. Дону часто хотелось последовать его примеру». Клиент нетерпеливо просигналил. Дон кинул книгу на стол рядом с заросшим грязью терминалом и неуклюже натянул куртку. Он выглянул в окно. Какой ненормальный высунул нос из дома в такую погоду. Но, конечно, ничего не разглядел. Сквозь метель пробивался лишь свет фар, и слегка виднелся силуэт машины. Явно старинный, сейчас таких громадин не делают. «Когда-нибудь», — подумал Дон, надевая перчатки и прощаясь с эрекцией, «отец поставит нормальные автоматы, и ему больше не придется каждый раз выскакивать на улицу. Если какому-то идиоту приспичит выехать из дома в такую ночь, пусть заправляется сам». Ветер едва не вырвал дверь у него из рук. Еще чуть-чуть, и она бы врезалась в стену. Может, и стекло бы треснуло. Только этого не хватало. От жалости к себе Дон едва не расплакался. Несмотря на громкий вой ветра за окнами, Дон как-то не ожидал увидеть настоящую бурю. Снега намело уже больше 8 дюймов, это точно. Он провалился в сугроб и только благодаря этому устоял на ногах. «Это чертова тачка на снегоступах, что ли?» — подумал он. «Пусть козел только попробует дать мне кредитку, я ему морду начищу». Дон побрел по снегу к первому ряду колонок. Козлина нарочно остановился у дальнего ряда. Как же иначе? Дон опять попытался разглядеть машину, но ветер бросил ему в лицо колючую простыню снега, и он тут же опустил голову, надвинув на глаза капюшон куртки. Он стал обходить машину спереди и на миг очутился в холодном сиянии ее белых фар. В свете флуоресцентных ламп на колонке Дону показалось, что машина выкрашена в бордово-винный цвет. Щеки у него занемели от холода. «Если этот гад попросит бензина на $1 и проверить масло, я его точно пошлю», — подумал Дон и подставил лицо режущему ветру. Стекло со стороны водителя поехало вниз. «Чем могу помочь?» — начал он, но не договорил, а натужно, пронзительно закричал. «А-а-а!» Из окна на него смотрел разложившийся труп. Вместо глаз — пустые глазницы, усохшие губы обнажили несколько кривых желтых зубов. Одна рука белела на руле, вторая, отвратительно пощелкивая костями, потянулась к нему. Дон отшатнулся. Сердце в груди стучало, как работающий в разнос двигатель. Ужас встал в горле раскаленным комом. Мертвец поманил его пальцем, и мотор Кристины внезапно завизжал, набирая обороты. «Заливай!» — прошептал труп, и, несмотря на шок и ужас, Дон заметил на нем лохмотье военной формы.
«Полный бак, говнюк!»
Гнилые зубы обнажились в усмешке. В самом дальнем углу рта сверкнуло золото.
«Ну-ка выпей, ублюдок!»
Прохрипел другой голос. Из заднего сиденья к нему потянулся Бадди Репертон. Он совал Дону бутылку техасской отвертки. В улыбающемся рту копошились черви, в свисающих клочьями волосах жуки.
«Полегчает!»
Дон истошно заорал, развернулся и помчался по снегу большими мультяшными прыжками. Когда за его спиной взревел восьмицилиндровый двигатель автомобиля, Дон закричал снова и оглянулся. Только сейчас он увидел, что возле колонки стоит и месит снег задними колесами машина Арни Каннингема, его Кристина. В салоне больше не было трупов, и от этого Дону почему-то стало еще страшнее. В салоне не было вообще никого. Машина ехала сама по себе. Дон припустил по дороге, вскарабкался на снежную насыпь, оставленную снегоуборочными машинами, и съехал вниз. Ветер здесь был такой сильный, что асфальт до сих пор не замело, только кое-где поблескивал лед. На одной из таких замерзших луж Дон поскользнулся. Земля ушла у него из-под ног, он с глухим звуком шлепнулся на задницу. Мгновение спустя дорогу затопил белый свет. Дон перекатился на живот, поднял голову и, прищурившись, посмотрел вперед. Последнее, что он видел, были огромные белые фары Кристины. В следующий миг она наехала на него, как локомотив, и протаранила его телом снежную насыпь. Весь Либертивилль-Хайтс, как Галлия, был поделен на три части. В центре его, на россыпи невысоких холмов, располагался район, который в начале XIX века носил название «Дозорная вышка», о чем напоминала мемориальная табличка на пересечении Роджерс и Теклин-стрит. Сегодня он представлял собой единственный по-настоящему бедный район города — ветхий лабиринт из деревянных домишек и высоких блочных уродин. На запущенных задних дворах, в теплое время года кишащих детьми и игрушками Фишер-Прайс, одинаково побитыми и грязными, протянулись бельевые веревки. В этих кварталах раньше жили обычные семьи среднего класса, но с наступлением послевоенной безработицы в 1945-м уровень жизни здесь начал падать. Сначала постепенно, потом все быстрее, особенно в 60-х и в начале 70-х. Впрочем, худшее было впереди, хотя никто не отваживался произнести это вслух. В городе уже стали появляться черные. Об этом шептались во дворах лучших домов Либертивилля за барбекю и коктейлями. «Черные захватывают Либертивилль». Район даже обзавелся новым леденящим кровь названием — Нижний Хайтс. Казалось, так должно называться какое-нибудь гетто. Несколько крупнейших рекламодателей, как бы, между прочим, сообщили главному редактору Кистоуна, что использовать это название в печати категорически не рекомендуется. Редактор, мать которого вырастила только умных сыновей, никогда его и не использовал. Хайтс-авеню отходил от Бейзен-драйв, пересекавший вполне добропорядочные и благополучные кварталы города, а затем начинал взбираться на холмы. Она проходила аккурат посередине Нижнего Хайтса и тянулась дальше, дальше, через зеленую полосу, сразу после которой расположился респектабельный жилой район. Эту часть города называли просто Хайтс. Со стороны кажется, что во всех этих Нижних Хайтсах и просто Хайтсах легко запутаться, но жители Либертивилля отлично знали, что к чему. Нижний Хайтс — это беднота, благородная и не только. Если вы опускаете прилагательное «нижний», значит, вы имеете в виду прямую противоположность бедноты. Хайтс — это благородные старые особняки, расположенные подальше от дороги, в глубине дворов за густыми живыми изгородями из тисовых деревьев. Здесь жили сильные мира сего, лидеры общественного мнения, владелец местной газеты, четыре врача, богатая и сумасшедшая внучка человека, который изобрел систему скоростного выбрасывания стреляных гильз для самозарядных пистолетов, и несколько адвокатов. После этого элитного района Хайтс-авеню вновь шла через лесистую местность, которую уже нельзя было назвать зеленой полосой. Густая чаща расходилась от дороги на 3 мили с каждой стороны. В самой верхней точке Хайтса влево уходила Стенсон-роуд, заканчивавшаяся пресловутым валом, откуда открывался вид на город и кинотеатр для автомобилистов. По другую сторону этой невысокой горы расположился довольно старый жилой район с уютными домами, построенными 40-50 лет назад. Когда и они начинали редеть, Хайтс-авеню переходила в окружную дорогу номер 2. В 22:30 красно-белый Плимут 58-го года выехал на Хайтс-авеню, пронзая светом фар свирепствующую снежную тьму. Коренные жители Хайтса сказали бы, что в тот вечер никакая машина, кроме, пожалуй, полноприводного вездехода, не смогла бы проехать по Хайтс-авеню. Однако Кристина уверенно ехала по ней со скоростью 30 миль в час, ритмично покачивая дворниками, абсолютно пустая внутри. Кое-где ее шины оставляли след почти в фут глубиной, но ветер быстро заполнял их снегом. Время от времени ее передний бампер сшибал верхушки снежных заносов, легко разбрасывая по ветру белый порошок. Кристина проехала мимо поворота на Стенсон-роуд, в конце которой когда-то проводили вечера Арни и Ли. Она добралась до вершины горы и стала спускаться. Сперва промчалась по черному лесу с белой лентой дороги посередине, затем поехала по жилым кварталам. В домах уютно горели окна гостиных, кое-где весело мерцали рождественские гирлянды. В одном из таких веселых домов молодой мужчина, который только что снял с себя костюм Санты и потягивал коктейль в компании жены, случайно выглянул в окно и увидел фары, проезжавшие мимо машины. Он показал на нее пальцем.
«Ничего себе! Парень из Хайтса едет. На тракторе, что ли?»
«Какая разница?» — ответила жена. «Дети спят, и я очень хочу узнать, что Санта приготовил для меня».
Мужчина заулыбался. «Сейчас посмотрим». Дальше по дороге, практически на самом краю Хайтса, Уилл Дарнелл сидел в гостиной простого двухэтажного дома, которым владел уже больше 30 лет. На Уилле был потертый махровый халат синего цвета и пижамные штаны. Огромное брюхо торчало наружу, будто распухшая луна. Уилл смотрел, как Эбенезер Скрудж окончательно переходит на сторону добра и света, но почти ничего не видел. В голове у него по-прежнему вертелись и никак не могли сложиться детали головоломки, которая постепенно становилась все более увлекательной. Арни, Уэлч, Репертон, Кристина. За последнюю неделю Уилл постарел на 10 лет. Тому копу, Мерсеру, он сказал, что уже через 2 недели снова вернется к работе, но в душе очень в этом сомневался. Казалось, в горле теперь вечно стоял отвратительный привкус лекарства из гребаного ингалятора. Арни, Уэлч, Репертон, Кристина.
«Эй, мальчик!» — крикнул из окна Скрудж, сам похожий на привидение в халате и ночном колпаке. «Привет! Знаешь мясника с соседней улицы? Скажи, они уже продали тех огромных индюшек? Не маленьких, а больших?»
«С меня ростом?» — переспросил мальчишка.
«Да, да!»
— ответил Скрудж, хихикая, как ненормальный. Похоже, 3 добрых духа не спасли его, а окончательно свели с ума.
«С тебя ростом!»
Порой Уиллу казалось, что вовсе не облава лишила его последних сил и воли к жизни. И даже не тот факт, что копы сцапали его бухгалтера, и что к делу подключилось налоговое управление, на сей раз явно настроенное очень серьезно. Вовсе не из-за проблем с законом он теперь озирался по сторонам, выходя на улицу. Вовсе не главного прокурора штата стоило благодарить за то, что, отправляясь вечером домой, он бросал настороженные взгляды в зеркало заднего вида. Уилл вновь и вновь прокручивал в голове увиденное той ночью. Или не увиденное, а выдуманное. Сначала он пытался убедить себя, что такого просто не может быть, а потом, что именно так все и было. Впервые в жизни он не верил собственным глазам. Без конца вспоминая ту ночь, Уилл уже готов был признать, что ему все приснилось. Арни он ни разу не видел и даже не пытался с ним созвониться. Сперва он подумывал использовать свое знание в качестве рычага, чтобы закрыть Арни рот, если парень все же решит его открыть. Бог свидетель. Он может посадить его в тюрьму, если согласится сотрудничать с копами. Лишь после того, как полиция взяла чуть ли не всех его подельников и близких знакомых, Уилл осознал, как много может быть известно Каннингему. В панике он даже пару раз предавался самобичеванию, что само по себе настораживало, поскольку было ему отнюдь не свойственно. Неужели все его ребята знали так много? И Репертон, и прочие клоны Репертона, что работали на Уилла в прошлом. Неужели он такой дурак? «Нет», — решил Уилл, — «не дурак. Один Каннингем умудрился втереться к нему в доверие. Потому что Каннингем был другой. У него отлично работала интуиция, да и мозги тоже. Никакого выпендрежа, никаких попоек и пьяных выходок». Уилл проникся к Каннингему почти отцовскими чувствами, что, впрочем, не помешало бы ему выкинуть парня за борт, начни тот раскачивать лодку. «И сейчас я медлить не буду», — заверил себя он. Черно-белый Скрудж уже был в гостях у Крэтчетов. Фильм подходил к концу. Все его герои выглядели как придурки, но Скрудж хуже всех. Его безумный радостный взгляд напоминал Уиллу взгляд человека по имени Эверетт Дингл, который 20 лет назад вернулся домой из гаража и зарезал всю семью. Уилл закурил сигару. Что угодно, лишь бы забить этот отвратительный лекарственный вкус. Последнее время он никак не мог отдышаться. Сигары не помогали, но бросать Уиллу было уже поздновато. Итак, Каннингем пока не раскололся. Чего не скажешь о Генри Баке. По словам адвоката, Генри слил копам все, что знал. Неудивительно. Ради оправдательного приговора 63-летний отец и дедушка отрекся бы от Христа. И даже ради условного срока. Хорошо, хоть дедуля знал далеко не все, только про сигареты и пиротехнику. В былые времена круг интереса Уилла включал и контрабандное спиртное, и угнанные тачки, и оружие. Несколько раз он даже продавал пулеметы спятившим знатокам и охотникам-любителям с маньячными наклонностями, которые якобы желали проверить, действительно ли оленя порвет на куски, как рассказывают. И краденый антиквариат. А в последние 2 года — кокаин. С наркотиками Уилл зря связался. Теперь он это понимал. Колумбийцы из Майами были чокнутые, как сортирные крысы. Хотя почему как? Они и есть сортирные крысы. Слава богу, Каннингема не поймали с мешком кокаина. Так или иначе, на сей раз Уиллу точно достанется. А вот сильно или нет, во многом зависит от 17-летнего парня и его странной машины. Ситуация напоминала многоярусный карточный домик, и Уилл боялся разрушить его неосторожным жестом или даже словом. К тому же Каннингем запросто мог рассмеяться ему в лицо и сказать, что он спятил. Уилл встал, стиснув сигару в зубах, и выключил телевизор. Вообще-то надо ложиться спать, но сначала можно пропустить стаканчик бренди. Усталость теперь не покидала Уилла ни на минуту, однако уснуть все равно было непросто. Он направился в кухню, и тут с улицы донесся зов автомобильного клаксона. Даже вой ветра не мог заглушить этот настойчивый, властный звук. Уилл остановился, как вкопанный на пороге кухни, и завязал на животе пояс халата. Лицо его мгновенно переменилось, стало сосредоточенным и вместе с тем восторженным, оживленным. Лицо молодого человека. Еще секунду он постоял на месте. 3 коротких, пронзительных сигнала. Уилл развернулся, достал изо рта сигару и медленно пошел через гостиную к окну. Удивительное чувство дежавю окатило его теплой волной. А вместе с ним чувство неотвратимой предопределенности бытия. Уилл сразу догадался, что это Кристина. Можно было даже не отдергивать штору. Она приехала за ним. Машина стояла в начале кольцевой подъездной дорожки перед его домом. Сквозь снег проступал лишь ее призрачный силуэт. Конусы света, расходившегося от фар, почти сразу исчезали в воющей темноте. На миг Уиллу показалось, что за рулем кто-то сидит, но, поморгав, он не увидел в салоне ни единой живой души. Совсем как в ту ночь, когда Кристина сама по себе вернулась в гараж.
«Бип! Бип! Бип-бип!»
«Надо же! Прямо разговаривает!» Сердце Уилла тяжело забилось в груди. Он резко повернулся к телефону. «Вот теперь можно позвонить Каннингему. Позвонить и сказать, чтобы обуздал своего домашнего демона». Он уже почти добрался до телефона, когда услышал визг двигателя Кристины, визг взбешенной бабы, почуявшей измену. Мгновение спустя раздался глухой удар. Уилл вернулся к окну и увидел, что машина сдает назад, отползая от высокого сугроба в конце подъездной дорожки. Капот, запорошенный снегом, был слегка помят. Двигатель снова заревел, задние колеса бешено закрутились, а в следующий миг вновь нашли сцепление с дорогой. Фьюри рванула по снегу и опять врезалась в сугроб. По ветру полетели новые брызги снега, напоминающие клубы сигарного дыма, если выдохнуть его в сторону работающего вентилятора.
«Бесполезно», — подумал Уилл. «Даже если ты попадешь на подъездную дорожку, что с того? Думаешь, я выйду поиграть?»
Засипев громче, чем обычно, он вернулся к телефону, нашел домашний номер Каннингема и начал его набирать. Пальцы дрогнули, он случайно набрал не ту цифру, чертыхнулся, нажал отбой и принялся набирать заново. Опять рев двигателя. Удар и скрип снега. Кристина вновь врезалась в сугроб. Ветер взвыл и засыпал большое панорамное стекло снегом, точно сухим песком. Уилл облизнул губы и попытался дышать чуть медленнее. Но горло уже потихоньку сжималось, он это чувствовал. На другом конце провода раздался первый гудок. Три гудка. Четыре. Визг двигателя. Тяжелый удар о сугроб, оставленный снегоуборочными машинами. Шесть гудков. Семь. «Никто не подходит».
«К черту!» —
прошептал Уилл и бросил трубку. Лицо его побелело, ноздри раздулись, как у зверя, почуявшего пожар. Сигара потухла. Он бросил ее на ковер и порылся в кармане халата. Рука нащупала прохладный металл ингалятора, пальцы стиснули баллончик. Свет фар на секунду ударил прямо в окно, ослепив Уилла. Он прикрыл глаза рукой. Кристина вновь врезалась в сугроб. Мало-помалу она таранила себе путь к дому. Наблюдая, как она сдает назад, Уилл отчаянно пожелал, чтобы мимо прошла снегоуборочная машина и смела это исчадие ада с дороги. Этого не случилось. Кристина опять бросилась вперед. Двигатель взревел, белый свет фар осветил заснеженную лужайку перед домом. Она врезалась в сугроб и свирепо раскидала снег в разные стороны. Капот вскинулся, и на миг Уиллу показалось, что сейчас она переедет через сугроб. Но потом задние колеса потеряли сцепление с дорогой и бешено завертелись на месте. Кристина дала задний ход. Горло Уилла сжалось до размеров игольного ушка. Легкие требовали кислорода. Уилл достал ингалятор и вдохнул лекарство.
«Полиция! Надо звонить в полицию. Они приедут. Чертов Плимут не сможет до него добраться. В доме ему ничто не угрожает. Он в безопасности. Он...»
Кристина помчалась вперед, набирая скорость, и на сей раз легко переехала через сугроб. Передний конец сперва дернулся вверх, залив потолок гостиной белым светом, а затем с грохотом опустился. Кристина попала на подъездную дорогу.
«Ладно, так и быть, но дальше-то ей никак не...»
Фьюри даже не сбавила скорость. Газуя, она проехала подъездную дорожку по касательной, промчалась по боковому двору, где снег был не такой глубокий, и рванула прямиком к большому окну гостиной, из которого за ней наблюдал Уилл Дарнелл. Он охнул, отшатнулся и споткнулся о собственное кресло. Кристина врезалась в дом. Стекло взорвалось, впуская в гостиную воющий ветер. Осколки полетели в разные стороны смертоносными стрелами, в каждое отражение фар Кристины. В дом ворвался снег. Белые воронки беспорядочно затанцевали по ковру. Фары на секунду затопили комнату неестественным белым светом, похожим на резкий свет софитов в телевизионной студии. Затем Кристина дала задний ход. Передний бампер волочился по земле, капот открылся, раздавленная решетка напоминала звериный оскал. Уилл стоял на четвереньках, жадно глотая ртом воздух. Его грудь тяжело вздымалась и опадала. Где-то на заднем плане крутилась страшная мысль. Не споткнись он о кресло, его бы уже зарезало осколками стекла. Банный халат распахнулся, и его полы теперь трепал ветер. Он же подхватил телепрограмму с маленького столика рядом с креслом, и журнал, шелестя страницами, полетел к подножию лестницы. Уилл обеими руками схватил телефонную трубку и набрал цифру 0. Кристина сдала назад по собственным следам и доехала аж до самого сугроба в начале дорожки, точнее, до его остатков. Затем рванула вперед, стремительно набирая скорость, и прямо на ходу ее капот и решетка радиатора начали выпрямляться. В следующий миг она вновь врезалась в стену под окном. Опять полетели осколки. Заскрипело и застонало дерево. Широкий подоконник треснул пополам, и на мгновение лобовое стекло Кристины, потрескавшееся и белесое, заглянуло в дом, точно огромный глаз инопланетянина.
«Полицию!» — прохрипел Уилл телефонистке.
Он почти полностью лишился голоса, из глотки рвались только хрипы и свист. Банный халат трепыхался на холодном ветру, влетающем в разбитое окно. Уилл заметил, что стена под окном почти разрушена. Обломки досок торчали из нее, как сломанные кости. «Но Кристина же не может пробраться внутрь. Ведь не может!»
«Простите, сэр, вас не слышно. Говорите громче, связь очень плохая».
«Полицию!»
— повторил Уилл. Только на сей раз это был даже не шепот, просто свист. «Господи, он задыхается, он не может дышать. Его грудь — надежно запертое банковское хранилище. Где же ингалятор?»
«Сэр?»
«Вот он, на полу!» — Уилл бросил трубку и потянулся за ним. Кристина вновь поехала по лужайке к дому и врезалась в стену. На сей раз вся стена взорвалась шрапнелью осколков и щепок. Как в страшном сне, оскаленная пасть Фьюри оказалась в его гостиной. Она все-таки попала внутрь. Она до него добралась. Звоняла выхлопными газами и раскаленным двигателем. Нижняя подвеска Кристины за что-то зацепилась, и она задом выехала из дыры в стене. Заскрипели доски. Передний конец машины превратился в отвратительное месиво хрома, снега и штукатурки. Но через несколько секунд она снова рванет вперед, и на сей раз она может... может... Уилл схватил ингалятор и бросился к лестнице. Он одолел только половину подъема, когда раздался жуткий рев двигателя. Уилл схватился за перила и обернулся. От того, что Уилл смотрел с высоты, происходящее еще больше напоминало кошмарный сон. Он увидел, как Кристина поехала по заснеженной лужайке. Ее капот полностью поднялся. Точно огромный красно-белый аллигатор разинул зубастую пасть. Затем она ворвалась в дом на скорости больше 40 миль в час, и капот отлетел окончательно. Она смела остатки оконной рамы и в очередной раз засыпала гостиную градом щепок. Ослепительный свет фар. И вот она уже внутри, она у него дома, господи! Из стены на ковер, точно черная перерезанная артерия, выпал электрический кабель. Облачка утеплителя танцевали на холодном ветру, точно пушинки одуванчика. Уилл закричал и не услышал собственного крика, так громко ревел двигатель Кристины. Глушитель Сирс Мазлер, установленный Арни.
«Уж его-то он точно установил своими руками, сам видел», — пришла Уиллу идиотская мысль.
Повис на обломках стены вместе с основной частью выхлопной трубы. Фьюри с ревом кинулась через гостиную к лестнице, опрокинув кресло Уилла. То завалилось на бок, как сдохший пони. Под машиной громко затрещали половые доски, и рассудок Уилла закричал: «Да, да, ломайся! Пусть эта тварь провалится в подвал! Посмотрим, как она оттуда выберется!» В голове возникла картинка. Тигр мечется в яме, которую вырыли и прикрыли листьями хитрые аборигены. Но Пол выдержал. Кристина понеслась прямо на Уилла. Ее шины оставляли на ковре снежные зигзаги. Она врезалась в лестницу, и Уилла отбросила к стене. Ингалятор выпал у него из рук и свалился вниз. Кристина дала задний ход. Половые доски под ней стонали и трещали. Задом она сшибла с тумбочки телевизор Sony, и кинескоп его взорвался миллионом осколков. Машина с ревом бросилась вперед и протаранила лестницу. На пол посыпался град щепок и штукатурки. Уилл почувствовал, как лестница под ним заходила туда-сюда и начала крениться. Кристина стояла прямо под ним. Он видел ее двигатель, ощущал жар ее восьми цилиндров. А потом она вновь дала задний ход, и Уилл полез вверх по лестнице, тяжело глотая воздух и цепляясь за горло, тараща глаза. Он забрался на второй этаж за долю секунды до того, как Кристина в очередной раз ударила по лестнице и окончательно ее разрушила. Длинная щепка упала прямо в двигатель и выпорхнула оттуда уже облачком опилок. В воздухе стояла вонь бензина и выхлопных газов. В ушах Уилла стоял неумолимый рев двигателя. Кристина вновь начала сдавать назад. Ее шины уже продрали ковер и оставляли на нем не черные зигзаги, а рваные раны.
«Дальше, дальше», — подумал Уилл. «На чердак. Да, на чердаке я в безопасности. На чердак. «О, Боже! О, Господи!»
Грудь пронзил последний, неожиданно мощный укол боли. Как будто сердце проткнули сосулькой. Левая рука отнялась. По-прежнему катастрофически не хватало воздуха. Грудь тяжело вздымалась и опадала. Уилл качнулся назад. Одна нога зависла над пустотой, а в следующий миг он кубарем покатился по лестнице, ломая кости. Халат трепыхался на ветру. Он рухнул у подножья лестницы, и Кристина тут же набросилась на жертву. Ударила тушу, дала задний ход, снова ударила, без труда выломала тяжелую балясину в начале лестничного марша, ударила еще раз. Пол под ней стонал все громче. Кристина замерла на секунду, словно бы прислушиваясь к треску и стенаниям дерева. У нее спустило две шины, третья наполовину сползла с колеса. В левом боку зияла огромная вмятина, и в нескольких местах с кузова пластами сходила краска. Внезапно рычаг коробки передач перешел в положение R. Двигатель завизжал, и Кристина стрелой вылетела из рваной дыры в доме. Задний конец погрузился в снег, колеса завертелись, нашли сцепление и вытащили Кристину на улицу. Она покатилась к дороге. Двигатель то и дело глох, масло капало и брызгало во все стороны, вокруг стоял синий дым. Очутившись на дороге, Кристина повернула к Либертивиллю. Рычаг перешел в положение драйв, но поврежденная трансмиссия сработала не сразу. Наконец машина медленно покатила прочь от дома. Широкая полоса света вырывалась из дома Уилла и падала на изрытый колесами снег. Только это был уже не уютный желтый прямоугольник, а лужа света с неровными краями. Кристина ехала медленно, в развалку, как пьяная. Густо валил снег. Одна из фар, разбитая в последней сокрушительной атаке на тело Уилла, замерцала и вспыхнула. Само собой надулась одна из шин, следом вторая. Облака вонючего дыма начали уменьшаться в размерах. Рваный шум двигателя постепенно выровнялся. Из воздуха сам собой соткался новый капот. Сперва появился серый металл, на который затем легла красная краска. Он будто наполнился свежей кровью. Трещины на окнах поползли вверх, оставляя за собой гладкое нетронутое стекло. Одна за другой загорелись и остальные фары. Кристина уверенно и быстро ехала сквозь снежную ночь, пронзая ее яркими круглыми огнями. Одометр спокойно крутился в обратную сторону. 45 минут спустя она уже стояла в темноте гаража, принадлежавшего покойному Уиллу Дарнеллу, в родном 20-м отсеке. Ветер выл и стенал среди развалюх на автомобильной свалке, ржавых туш, в каждой из которых наверняка жили собственные призраки и зловещие воспоминания. Снежные хлопья покрывали порванные сиденья и лысое напольное покрытие. Двигатель Кристины медленно тикал, остывая.